Глава 17. Стало уже привычным, выходя из Дакоты, попадать на 88 лет назад, в зиму 1882 года. Я привык к процессу перехода, и в сознании не оставалось даже места сомнению, а удался ли он. Я просто-напросто знал, что переход совершился, и воспринимал это как должное. И не удивился, когда, войдя в Централ Парк, только что прошел снегопад, увидел десятки и десятки запряженных лошадьми саней, скользящих, кажется, по каждой дорожке и аллее. Я тут же остановился и набросал в блокноте открывшуюся передо мной картину. Позже я закончил рисунок, тщательно придерживаясь стиля того периода. Что у меня получилось, вы видите на следующем развороте. На заднем плане Дакота. И как мне хотелось бы, чтобы вы услышали серебряный звон колокольчиков, стойки которых, закрепленные в упряжи, поднимались над спинами лошадей. В глубине парка люди катались на коньках на замерзшем пруду, и повсюду кишмя кишели дети, разбегались, падали ничком на санки. Детишки поменьше важно сидели закутанные до ушей в санках другого фасона, на широко расставленных полозьях. Эти санки тянули старшие братья и сестры или взрослые, а одни такие провез мимо меня белобородый старик. Было ему, наверное, уже далеко за 70, но он тащил санки по снегу и улыбался. Как все, кого я видел сегодня в парке, он получал удовольствие. И я тоже. Мне стало радостно, что я живой, что я здесь, в этом парке и в эту минуту, и меня наконец осенило, что я радуюсь своему возвращению. Однако перспектива вернуться в дом номер 19 по Грэмерси-парк меня отнюдь не радовала. Сегодня воскресенье, и Джейк Пикеринг, вероятно, дома. Так что я заглянул в салон на 57-й улице. Парадная дверь была заперта во исполнении закона, воспрещающего работу питейных заведений в воскресенье. Но я, последовав примеру двух мужчин, вошел через боковую дверь. Там я съел тарелку супа и два огромных бутерброда. Мне хотелось свести приветствия, вопросы и, в особенности, первое свидание с Джейком к совершенному минимуму. Сказать, что ужинать не буду, и подняться к себе в комнату. Но когда я завернул за угол, перед домом стояло двое больших саней. На передке ближайших саней сидел Феликс Грир с незнакомой мне девушкой. Он держал вожжи, а у нее на коленях лежала его новая фотокамера. Байрон Доувермен помогал еще одной молодой женщине устроиться на заднем сиденье. По ступенькам крыльца спускалась Джулия, опасливо ступая по свежему снегу, а рядом с ней, придерживая ее под локоть, шел Джейк в цилиндре и темном пальто с барашковым воротником. За ними следовала Мод Торренс, а тетя Ада запирала входную дверь. Они заметили меня прежде, чем я смог удрать, и тут же окликнули и подозвали. Феликс, невменяемый от возбуждения, наверное, из-за девушки, заорал на всю улицу. «С возвращением! Как раз вовремя! Поехали кататься! Мистер Пикеринг нанял двое саней!» Приближаясь к ним, я криво улыбнулся и вяло махнул рукой, стараясь быстренько выдумать какую-нибудь отговорку. Устал, долго сидел в поезде, начинается грипп. Не мог же я, пятое колесо в телеге, поехать вместе с двумя холостяками и их дамами. А во вторых санях, рядом с психопатом Пикерингом, который, того и гляди, выкинет какой-нибудь дикий номер, ехать было просто немыслимо. Тут они окружили меня. Феликс выскочил из саней и схватил меня за руку, засыпая вопросами, как брат, как семья, и приветствиями. Потом рукой завладел Байрон, и все они так явно радовались встрече. Мою руку атаковали опять. Теперь уже Джейк тряс ее и приветливо улыбался. Я пытался ответить им, брату неожиданно стало намного лучше, дома все хорошо, счастлив вернуться сюда, в Нью-Йорк. Но, отвечая, я решительно не мог оторвать недоуменного взгляда от Джейка. Карие его глаза излучали дружественную теплоту, и улыбка, покуда он жал мне руку, была настоящая, видимо, не менее искренняя, чем у всех остальных. А Джулия смотрела на меня с такой непритворной радостью, что у меня поневоле ёкнуло сердце. Она поздоровалась со мной за руку, Мод тоже, а тетя Ада, протянув мне ладони, наклонилась и чмокнула меня в щеку.